Глава 68. «Сыт женской плотью так, как вол травой». Эдмунд Спенсер, «Королева-фей». Психиатрическая больница строгого режима содержания Бродмур находилась в часе с небольшим езды от Лондона в графстве Беркшир. Ее название давно утратило в общественном сознании британцев, включая страйка, все букалические ассоциации. Никто уже не вспоминал, что буквально оно означает «широкую вересковую пустошь» или «луговые угодья». Для страйка это название связывалось только с насилием, гнусными преступлениями и двумя сотнями самых опасных людей во всей Британии. Таблоиды именовали их не иначе, как монстрами. В связи с этим, хотя и зная, что поездка предстоит не в тюрьму, а в больницу, страйк принял все меры, каких потребовало бы посещение пенитенциарного учреждения строгого режима. Не стал повязывать галстук, проверил, нет ли в карманах или в машине каких-либо предметов, обычно провоцирующих самый тщательный досмотр. Взял с собой два удостоверения личности с фотографиями, захватил копию письма из Министерства юстиции. Выехать решил заблаговременно. Хотя он собирался сюда впервые, сомневаться не приходилось. Прохождение всех кордонов затянется надолго. Стояло золотое сентябрьское утро. Сквозь пышные облака на дорогу лился солнечный свет. Проезжая через Беркшир на своем БМВ, Страйк слушал выпуск новостей, главным образом посвященный итогам референдума в Шотландии. За то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, было подано 55% голосов, против 45%. Страйк попытался вообразить реакцию Дэйва Полворта и Сэма Барклая, но у него зазвонил мобильный.
«Это Брайан, Брайан Такер», — сказал хриплый голос. «Не помешал, нет? Звоню пожелать вам удачи».
«Спасибо, Брайан», — ответил Страйк. Их личное знакомство состоялось 3 дня назад в кабинете Страйка. Такер предъявил детективу старое письмо Крида, описал изъятую из подвала убийцы подвеску-бабочку, принадлежавшую, судя по всему, его старшей дочери, и поделился своими версиями, дрожа от нервозности и переполнявших его эмоций при одной мысли о том, что Страйку предстоит встреча с негодяем, которого старик считал виновным в убийстве его старшей дочери.
«Езжайте! Я вас задерживать не стану», — сказал Такер. «Но вы ведь мне позвоните, когда вернетесь, правда?»
«Конечно, позвоню», — заверил Страйк. Услышав в голосе Такера тревогу и волнение, детектив с трудом сосредоточивался на выпуске новостей. Он выключил радио и стал обдумывать предстоящее посещение. Приятно, конечно, было бы тешить себя надеждой, что именно он, Корморан Страйк, сумеет хитростью или логикой добиться того, что оказалось не под силу другим, вытянуть из Крида признание. Однако детектив не страдал избыточным самомнением. За годы службы, допросив огромное количество подозреваемых, он понял, что искусство следователя состоит в создании такой обстановки, при которой подозреваемому легче будет сказать правду, чем упорствовать во лжи. Одних изматывали дотошные расспросы, другие уступали только жесткому давлению, третьи хотели облегчить душу, и методы допроса приходилось варьировать в соответствии с этими потребностями. Впрочем, в случае Крида половина допросного арсенала Страйка грозила остаться невостребованной. Во-первых, эта встреча была назначена исключительно по милости Крида, у него, как у пациента, и спросили согласие. Во-вторых, Страйк не понимал, как нарисовать мрачную картину последствий молчания, коль скоро допрашиваемому и так предстояло провести остаток жизни в Бродмуре. Теперь вся сила Крида заключалась в его тайнах, и Страйк хорошо понимал, задача убедить его расстаться хотя бы с одной может оказаться не по зубам ныне живущим сыщикам. Избитые призывы к совести, к желанию стать лучше в своих и чужих глазах, тоже не обещали успеха. Как показывала вся жизнь Крида, радовали его лишь две вещи — причинять боль и утверждать свою власть. Вряд ли что-либо другое могло склонить его к признанию. На первый взгляд пресловутая лечебница показалась Страйку крепостью на холме. Красно-кирпичное сооружение с часовой башней было возведено в викторианскую эпоху среди лесов и лугов на самой высокой точке этой местности. Наружные стены поднимались на 20 футов в высоту, и на подъезде, главным воротам, Страйк увидел сотни взметнувших вверх циклопических глаз камер наружного наблюдения. Когда ворота открылись, Страйк ощутил прилив адреналина, и на миг перед ним возникли черно-белые изображения 7 убитых женщин, а следом встревоженное лицо Брайана Такера. Регистрационный номер своего автомобиля он сообщил заранее. За первым кордоном из двойных ворот оказалось внутреннее проволочное ограждение высотой с наружную каменную стену. Когда створки ворот сомкнулись позади БМВ, охранник с армейской выправкой в черных брюках и белой рубашке открыл второй кордон и показал Страйку, где припарковаться. Перед тем, как выйти из машины, Страйк, чтобы не терять времени при проходе через металлоискатели, сложил мобильный, ключи, ремень, сигареты, зажигалку и горсть мелочи в бардачок и запер на ключ.
«Мистер Страйк, правильно я понимаю?»
С улыбкой обратился к нему все тот же охранник в белой рубашке, чей акцент выдавал в нем валийца, а боксерский профиль говорил сам за себя.
«Удостоверение личности с собой?»
Страйк предъявил водительские права, и его провели в здание, где он оказался перед сканером, подобным тем, что устраивают в аэропортах. Когда сканер пронзительный недовольно запищал при обнаружении металлического протеза голени, это вызвало неизбежную, но добродушную реакцию, и Страйка попросили закатать брючину, под которой могло скрываться оружие. Страйка обхлопали с головы до ног, после чего разрешили ему присоединиться к доктору Ранберу Биджерлу, ожидавшему по другую сторону сканера. Психиатр оказался щуплым, бородатым человеком, чья желтая рубашка с открытым воротом ярким пятном выделялась на фоне уныло-серого кафельного пола и белых стен, а также вносила жизнерадостную ноту в затхлый воздух медицинского учреждения, пропахший карболкой, жареной едой и едва различимым духом человеческой неволи.
«Через 20 минут Деннис будет готов к встрече», — сообщил доктор Биджерл, сопровождая Страйка по призрачно пустому коридору мимо многочисленных распашных дверей. «Мы тщательно координируем все перемещения пациентов, а тут задача особой сложности. Необходимо убедиться, что у него не будет точек соприкосновения с теми пациентами, которые испытывают к нему крайнюю неприязнь. Репутация у него плохая. Мы с вами подождем у меня в кабинете».
Страйк был знаком с госпиталями и больницами, но ни разу не видел такого учреждения, где было бы настолько мало суеты и по коридорам не шаркали пациенты. Такая пустота слегка действовала на нервы. Теперь детектив и его провожатый шли мимо множества запертых дверей. Им навстречу попалась невысокая женщина в синем хирургическом халате. Она улыбнулась Страйку, и он ответил ей улыбкой.
«Я вижу, у вас женщины служат».
Страйк несколько удивился.
«Конечно!» — ответил доктор Биджерл.
Страйк почему-то предполагал, что персонал здесь будет исключительно мужской, хотя он уже сталкивался с тем, что надзирателями в мужских тюрьмах могут быть женщины. Доктор Биджерл толчком открыл дверь в небольшой офис, некогда, по всей видимости, служивший лазаретом, с облупившейся краской стены и решетками на окнах.
«Присаживайтесь!»
Доктор Биджелл махнул рукой на стул, придвинутый к его письменному столу, и со слегка натужной вежливостью поинтересовался.
«Как добрались? Из Лондона ехали?»
«Да, приятная дорога», — ответил Страйк. Когда он устроился за письменным столом, доктор Биджелл перешел к делу.
«Итак, на беседу с Кридом вам дается 45 минут».
«45 минут», — повторил Страйк.
«Если Деннис надумает сознаться еще в одном убийстве, у него будет достаточно времени»,
— сказал доктор Биджелл.
«Но я могу быть с вами откровенным, мистер Страйк?»
«Разумеется».
«Если бы решение принимала медицинская бригада, закрепленная за Деннисом, мы вряд ли дали бы вам разрешение». «Я понимаю, по мнению Минюста, семьи Бамбера и Такер должны получить последний шанс узнать что-либо от Денниса о судьбе своих родных, но...»
Доктор Биджелл со вздохом откинулся на спинку кресла.
«Он, видите ли, классический социопат, просто хрестоматийный. У него чрезвычайно развита темная триада. Нарциссизм, макиавелизм, психопатия. Изворотлив, жесток, бессовестен и в высшей степени эгоцентричен».
«То есть вы небольшой его поклонник?» — спросил Страйк, и врач позволил себе дежурную улыбку.
«Видите ли, проблема заключается в следующем. Если он в беседе с вами признается еще в одном убийстве, все лавры достанутся вам. А с этим Деннис примириться не может. Он не может допустить, чтобы кто-то одержал над ним верх. Естественно, без его согласия ваша встреча никогда бы не состоялась. И, как я считаю, согласился он только для того, чтобы потешить свое эго. Любит он, когда у него что-то пытаются выяснить, особенно если это будет человек, чье имя не сходит с газетных страниц. И, думаю, он собирается вами манипулировать, добиваться при вашей помощи каких-то уступок. Он уже давно просит о переводе из Бродмура в обычную тюрьму».
«Мне казалось, он рвался сюда, нет?»
«Одно время рвался», — ответил Биджелл. «Как вам, по всей видимости, известно, в пенитенциарной системе те лица, которые осуждены за громкие преступления на сексуальной почве, постоянно рискуют стать жертвами насилия. Вероятно, вы читали в газетах, что один заключенный едва не выколол себе глаз остро заточенной ложкой. В начале своего срока Деннис ходатайствовал о переводе в Бродмур, но оснований для его госпитализации тогда не было. Психопатия, как таковая, неизлечима».
«Что же изменилось?»
«В тюрьме с ним не было сладу. Ему удалось склонить самоубийство одного молодого заключенного с синдромом Аспергера. За это Денниса поместили в карцер. В итоге держали там почти год. По ночам он пристрастился инсценировать то, что происходило в подвале на Ливерпуль-Роуд. Орал то своим голосом, то разными женскими. От этого надзирателям делалось дурно, не говоря уже о заключенных. После 11 месяцев в карцере у него проявились суицидальные наклонности. Для начала он объявил голодовку, потом пытался перегрызть себе вены на запястьях, бился головой о стену. Его направили на медицинское освидетельствование, поставили диагноз «психотическое расстройство» и перевели сюда. Через пару месяцев он признался, что симулировал душевную болезнь. В этом весь Деннис. Он всегда должен показать себя самым умным. Однако к нам он поступил в очень тяжелом психическом состоянии. Медикаментозное и психотерапевтическое лечение растянулось на долгие месяцы. Но в результате он прекратил заниматься членовредительством и больше не пытался покончить с собой».
«И теперь хочет выписаться?»
«Когда его состояние достаточно стабилизировалось, он сумел оценить разницу между тюрьмой и больницей.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что у него наступило разочарование. В Белмарше он пользовался большей свободой, до болезни много писал и рисовал. Я прочел его автобиографию, над ней он работал при поступлении в наш стационар. Это помогло мне оценить его состояние. Для человека, фактически не получившего образования, у него прекрасный слог, но...
Доктор Биджелл сцепил пальцы, чем напомнил Страйку другого доктора, который рассуждал о работе в команде, лакомясь рулетиками с инжиром.
«Видите ли, важная часть психотерапевтического процесса обычно состоит в том, что пациентов вызывают на разговоры о совершенных ими преступлениях. Мы пытаемся наметить для них путь к осознанию своих действий и к раскаянию. Но Деннис раскаяния не испытывает. Его до сих пор возбуждают мысли о том, что он творил с этими женщинами у себя в подвале. Ему нравится об этом говорить и писать. Раньше он еще и зарисовывал отдельные эпизоды. Создавал, так сказать, свое собственное жесткое порно. Когда он к нам поступил, все рукописные материалы и рисунки мы, конечно, изъяли. Деннис ставит нам вину ослабления своих умственных способностей, хотя, объективно говоря, для мужчины 77 лет у него необычайно острый ум. Каждый больной требует индивидуального подхода. К Деннису мы применяем строгую систему поощрений и наказаний. Поощрение он выбирает необычное. Любит шахматы. Играть научился в Белмарше, так что иногда я играю с ним партию. Любит кроссворды и логические задачки. За хорошее поведение мы предоставляем ему доступ к тому и другому. Но не стоит думать, что для нас он рядовой пациент.
Честно предупредил доктор Биджелл.
«Душевно больные в основном не склонны к насилию, уверен, вам это известно. И наши подопечные действительно выписываются из Бродмура, их состояние улучшается. Если человек мотивирован и получает адекватную помощь, его поведение может измениться. Наша цель – излечение. Можно испытывать отвращение к преступлению, но сострадание к тому, кто его совершил». Многие наши пациенты в детстве подвергались чудовищному насилию. Детство Денниса было сущим адом. Конечно, в такой кошмарной обстановке рос не только он, однако другие не пошли по его пути. Более того, один из наших бывших пациентов...
Тут в дверь постучали, и в кабинет просунулась голова жизнерадостной блондинки.
«Деннис готов, Ранбер». «И ожидает в комнате для свиданий», — сказала блондинка и исчезла. «Пойдемте»,
— доктор Биджелл встал с кресла.
«Я буду присутствовать при вашей беседе, и прикрепленный к нему медработник тоже».
Женщина, сообщившая о готовности Крида, прошла вместе со Страйком и психиатром сначала по одному коридору, затем по следующему. Путь им то и дело преграждали такие двери, которые следовало отпирать и запирать при каждом прохождении. За третьей такой дверью Страйк увидел тучного человека в спортивных штанах фирмы Nike, который шаркал по коридору в сопровождении двух санитаров. Они держали заломленные неподвижные руки больного у него за спиной. Вся троица прошла мимо в молчании. Больной окинул Страйка остекленевшим взглядом. В конце концов, Страйк и его провожатые оказались в пустом помещении открытой планировки с креслами и выключенным телевизором. Страйк предположил, что блондинка — это и есть закрепленный за Кридом медработник, но ошибся. Ему представили дюжего мордоворота с наколками на обеих руках, с выступающим вперед квадратным подбородком.
«Марвин, старший санитар Денниса».
После чего блондинка улыбнулась Страйку, пожелала ему удачи и вышла.
«Ну что ж, начнем?»
— сказал доктор Биджелл, и Марвин распахнул дверь в спартанскую комнату для свиданий с единственным окном и белой интерактивной доской на стене. Там в одиночестве сидел за столом невысокий, грузный очкарик с тройным подбородком, в джинсах и черной фуфайке. Круглый живот не позволял ему вплотную придвинуться к белой пластмассовой столешнице. Где-нибудь на автобусной остановке Деннис Крид сошел бы за обычного старичка, не слишком аккуратного, седого, давно не стриженного. Это он вдавливал раскаленные утюги в обнаженные груди секретарши Джеки Эйлет. Это он выдернул один за другим все ногти на руках и на ногах у парикмахерши Сьюзен Майер. Это он выковырял глазные яблоки у агента по продаже недвижимости Норин Стеррок, которая была еще жива и прикована к батарее парового отопления.
«Деннис, это Корморан Страйк», — объявил доктор Биджилл, опускаясь в кресло у стены.
Марвин, сложив на груди татуированные ручищи, остался стоять рядом с ним.
«Здравствуйте, Деннис», — сказал Страйк и сел напротив Крида.
«Здорово, Корморан»,
— отозвался Крид невыразительным голосом, в котором сквозили нотки простонародного восточно-лондонского говора. Солнечный свет яркой рампой падал на столешницу между ними, высвечивая заляпанные линзы кридовых очков в проволочной оправе и дергающиеся в воздухе пылинки. За грязными стеклами виднелись радужки. Совсем блеклые они почти сливались с белковой оболочкой глаз, отчего расширенные до предела зрачки казались окруженными белизной. Вблизи Страйк рассмотрел рваный шрам, который сбегал от виска к носу и тянул за собой левое нижнее веко, след удара, из-за которого Крид чуть не расстался с одним глазом. Лежащие на столе пухлые бледные руки слегка дрожали. Дряблые губы подергивались. Побочные эффекты препаратов, — подумал Страйк.
«На кого работаешь?» — спросил Крид.
«Надеюсь, вы сами догадаетесь. По моим вопросам», — сказал Страйк.
«Если так, чего туману нагонять?» — спросил Крид и, не получив ответа, выдал. «Признак нарциссизма, знаешь ли, утайка информации для повышения собственной значимости».
Страйк улыбнулся.
«Это не вопрос собственной значимости. Просто я знаю, что такое королевский гамбит».
Крид подтолкнул кверху очки в тонкой оправе.
«Уже донесли тебе, что я шахматишками балуюсь?»
«Ага».
«А сам-то играешь?»
«Слабо».
«И каким боком, интересно, королевский гамбит касается этой ситуации?»
«Своим первым ходом вы, как может показаться, открываете легкий путь к своему королю. Вы предлагаете перепрыгнуть сразу к исчезновению женщины, которую я расследую».
«Думаешь, это тактический ход?»
«Возможно».
Наступила короткая пауза, ее нарушил Крид.
«Давай, тогда я сам скажу, кто, с моей точки зрения, тебя прислал. Идет?»
«Ну, скажите».
«Дочка Марго Бамборо»,
— выпалил Деннис Крид, внимательно следя за реакцией Страйка.
«Муженек-то давно на этом деле крест поставил, а дочке нынче 40 с хвостиком, да и денег куры не клюют. У кого бабло, тот тебя и нанял. Ты себе цену знаешь. Я все про тебя читаю, что в газетах пишут. Второй вариант», — продолжил Крид, не получив ответа, — «старикашка Брайан Такер. Каждые несколько лет выскакивает, как черт из табакерки, только срамится. Но Брайан-то голодранец. Или по интернету с протянутой рукой пошел. Сел, небось, за компьютер и накропал душещипательную байку, чтобы лохи ему наличные засылали. Нет, вряд ли. Иначе бы газетчики пронюхали.
«Вы часто выходите в интернет?» — спросил Страйк.
«Нам тут не положено», — посетовал Крит. «Да ты не тяни резину. У нас на все про все 45 минут. Задавай вопрос».
«Только что задал».
«Почему бы прямо не сказать, которая из так называемых жертв тебя интересует?»
«Так называемых жертв?»
«Произвольные ярлыки», — сказал Крит. «Жертва, пациент, эту пожалеть, этого за решетку. Может, те, кого я убил, и есть реальные пациентки, а я истинная жертва?»
«Нетривиальная точка зрения», — сказал Страйк.
«А что? Полезно иногда нетривиальные мнения послушать», —
сказал Крит, опять поправляя очки на переносице.
«Встряхнуться, если кто на это способен».
«Как по-вашему, отчего вы излечивали тех женщин?»
«От инфекции жизни. Диагноз — жизнь. Смертельный. Не жалей падших, я никогда их не знал. Я не для них. Я не утешаю, и утешаемый, и утешитель мне ненавистны».
Он распорол уголки рта школьницы Джеральдины Кристи и сфотографировал, как она плачет и кричит, а потом перерезал ей горло, о чем сообщил ее родителям в зале суда. Мол, очень от нее было много шуму.
«Я неповторим, и я победитель. Я не из тех рабов, что погибают. Ты хоть знаешь, кто это сказал?»
«Алистер Кроули», — ответил Страйк.
«Неожиданная начитанность», — отметил Крит. «Для орденоносного британского солдата».
«Мы, армейские, все отчасти сатанисты», — бросил Страйк.
«Думаешь, сострил?»
Лицо Крида застыло от напряжения.
«Но ты убивал и получил за это медаль, и прослыл героем. Я тоже убивал и прослыл исчадием зла и брошен за решетку. Относительные категории. Тебе известно, что находится тут, неподалеку, дальше, по шоссе?»
«Военная академия Сандхерст», — ответил Страйк.
«Военная академия Сандхерст», — повторил Крит, как будто не слышал ответа. «Психушки для убийц в двух шагах одна от другой. В одной они маются, в другой ломаются. Объясни, почему более нравственно убивать коричневых детишек по приказу Тони Блэра, нежели заниматься тем, чем я? Я таков, какой есть. Сканирование мозга это подтвердит. Таких, как я, исследовали. Каждый из нас так заточен. Почему? Большее зло убивать из внутренних побуждений, от того, что такова твоя природа, нежели взрывать несчастных темнокожих по той причине, что нам нужна нефть. Если вдуматься, я не виновен. Однако меня откормили и накачали всякой дрянью, как пойманного кабана. А тебе назначили государственную пенсию».
«Любопытный довод», — заметил Страйк. «Значит, вы убивали потому, что утратили над собой контроль».
«Контроль», — фыркнул Крит, качая головой. Я не смогу донести это до сознания таких, как ты.
Это теперь мой путь, а где же ваш?
Так отвечал я тем, кто спрашивал меня о пути, ибо пути вообще не существует. Знаешь, кто это сказал?
Похоже на Ницше,
ответил Страйк.
Ницше, сказал Крит, не слушая ответа. Кто же еще? В Белмарше я много читал, пока меня не накачали всякой дрянью до такой степени, что я не мог сосредоточиться и дочитать предложение до конца.
Ко всему прочему, у меня теперь диабет, ты в курсе? Продолжал Крит.
Да-да, в больничке наградили диабетом. Привезли к себе поджарого, здорового парня и взялись наращивать мне вес за счет никому не нужных психотропных и этих помоев, которыми нас тут принудительно кормят. 800 так называемых лепил присосались к нам, как пиявки, и нехило живут. Мы им нужны больными, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. Морлоки. Знаешь это слово?
В научной фантастике подземные существа-каннибалы, ответил Страйк. Роман «Машина времени».
Кто же еще?
Повторил Крит, который злился, что Страйк сыплет цитатами.
Герберт Джордж Уэллс. Примитивные существа пожирают высокоразвитых, которые даже не понимают, что их разводят на прокорм. Но я-то понимаю. Я вижу, что творится.
«Видите себя одним из Элоев, да?» — спросил Страйк.
«Что интересно насчет Элоев?» — начал Крит. «Так это полное отсутствие у них совести. Представители высшей расы интеллектуальны, рафинированы, не отягощены так называемыми угрызениями. Я исследовал их в своей книге, которую у меня потом отняли. Уэллс показывал только поверхностную аллегорию, но ощупью подбирался к правде. Мое произведение, отчасти автобиография, отчасти научный трактат. Но ее у меня забрали, конфисковали мою рукопись. Она могла стать ценнейшим источником, но нет. Что вышло из-под моего пера, то подлежит уничтожению. У меня IQ 140 баллов, но они хотят, чтобы мой мозг заплыл жиром, как и тело.
Мне видится, что у вас живой ум. Какое лечение вам назначено?
Я не нуждаюсь ни в каком лечении. Мне требуется интенсивная реабилитация. Но меня не выпускают из тисков зависимости. Ничтожных шизофреников направляют в мастерские, где им дают в руки ножи. А мне не положен даже карандаш. Когда меня сюда привезли, я рассчитывал на общение с умными людьми. Чтобы стать врачом, достаточно вызубрить таблицу умножения, а остальное — это начетничество и догмы. Пациенту положено участвовать в этом психотерапевтическом процессе, а я утверждаю, что достаточно здоров для возвращения в простую тюрьму.
«В моих глазах вы бесспорно здравомыслящий человек», — сказал Страйк.
«Спасибо».
Крит даже разрумянился.
«А ты, похоже, не глуп. Я, собственно, так и думал, потому и согласился на эту беседу».
«Но, тем не менее, вы до сих пор сидите на таблетках».
«Знаю я их таблетки». Пичкают меня лошадиными дозами. Я бы сам себе получше назначение сделал, чем тутошние эскулапы.
«Откуда у вас такие познания?»
— осведомился Страйк.
«Это же очевидно, ничего сложного», — ответил Крит с величественным жестом. «Я использовал себя как подопытного кролика, чтобы самостоятельно разработать серию формализованных тестов. Насколько хорошо я мог двигаться и говорить при дозе в 20 миллиграмм, 30 миллиграмм, учитывал дезориентацию, сонливость, разницу побочных эффектов».
«Какие именно препараты?»
— поинтересовался Страйк.
«Амобарбитал, пентобарбитал, фенобарбитал»,
— отбарабанил Крит название барбитуратов, которые были в ходу в начале 70-х годов и теперь в основном уступили место другим лекарствам.
«На улице легко было их купить?»
«На улице я редко покупал. У меня были другие каналы, которые не афишировались».
И Крит завел путанную речь, которая не тянула даже на рассказ, поскольку изложение было бессвязным, с таинственными намеками и туманными аллюзиями. Но суть вроде бы сводилась к тому, что в 60-е и 70-е годы он общался со множеством непоименованных, но влиятельных лиц, и что неиссякаемый поток рецептурных препаратов был лишь дополнительным бонусом, не то от гангстеров, на которых он работал, не то от служителей закона, по поручению которых он следил за гангстерами. А завербовали его якобы спецслужбы, и ему приходилось летать в Америку, что, впрочем, ничем не подтверждалось, общаться с наркоманами из числа политиков и знаменитостей, а также сталкиваться с опасным желанием людей из всех слоев общества одурманивать свой ум, дабы хоть как-то свыкнуться с жестокими реалиями этого мира. Такие искушения и тенденции Деннис Крит не приветствовал и всегда отвергал. Страйк заключил, что эти фейковые воспоминания продиктованы ненасытным желанием повысить свой авторитет. Безусловно, десятки лет скитания по тюрьмам и психушкам заставили Крида понять, что изнасилование и пытки почти так же презираемы в той среде, как и на воле. Сам он, возможно, раз за разом получал сексуальное удовлетворение, когда вновь проживал свои зверства, но у слушателей они вызывали только презрение. Без этой выдуманной карьеры полушпиона-полугангстера человек с IQ порядка 140 баллов оставался курьером в химчистке, извращенцем и клиентом уличных драгдилеров, которые его использовали, а потом выбросили за ненадобностью.
«Видал, как меня охраняли на суде? Были задействованы и другие силы, но о них рассказывать не могу».
Когда Крида доставляли в зал суда и обратно, весь путь его следования был оцеплен полицией, а иначе он был бы попросту растерзан негодующими толпами. Все подробности устройства его пыточной камеры стали известны. Следственная бригада нашла утюги и электрические щипцы для завивки, кляпы и хлысты, фотографии жертв, как живых, так и мертвых, сделанные им самим, а также разлагающиеся руки и голова Андреа Хутон в раковине ванной комнаты. Но автообраз, нарисованный Кридом, выставлял убийство как случайный аппендикс куда более престижной криминальной жизни, как некое хобби, которое почему-то до сих пор муссировалось общественностью, хотя он, Крид, мог поведать людям еще много интересного и достойного восхищения.
«Потому что им нравится исходить слюной над мелкой грязишкой, которая их возбуждает и дает выход запретным желаниям», — говорил Крит. «А я, можно сказать, был для них доктором и наверняка мог бы получить профессию врача».
Он облил растительным маслом голову официантки Веры Кенни, поджег ее волосы и сфотографировал этот живой факел с кляпом во рту. Он вырезал язык у безработной Гейл Райтман. Он убил парикмахершу Сьюзен Майер, растоптав ей голову.
«А передозом никого не убили?» — спросил Страйк.
«Здесь требуется немало искусства, чтобы их дезориентировать, но в то же время удерживать на ногах. Каждый дурак может затолкать смертельную дозу в чужую глотку, а вот в первом случае требуется знание и опыт. Они и помогли мне понять, что в этой психушке меня пичкают повышенными дозами. Я же разбираюсь в побочных эффектах».
«А что вы давали женщинам у себя в подвале?»
«С того момента, как женщина оказывалась у меня дома, я ни под каким видом не давал ей наркотики. У меня были другие способы заставить ее молчать».
Крит зашил рот Андрея Хутон, пока та была еще жива. Следы ниток сохранились на разлагающейся голове. Психиатр посмотрел на часы.
«А если женщина уже была пьяна?» — спросил Страйк. «Взять хотя бы Гейл Райтман. Вы увезли ее из бара, так? Разве там не было риска передоза, если вы дали ей наркотик в дополнение к алкоголю?»
«Резонный вопрос», — ответил Крит, впиваясь в Страйка своими огромными зрачками. «Мне обычно удается определить с точностью до одной порции, что пила женщина. Гейл сидела одна, в мрачности. Какой-то парень ее кинул».
Крит ограничивался известными фактами, так и не выдав ни одного секрета. В этих зверствах он признался еще в ходе судебных заседаний, где со смаком излагал факты, наблюдая за реакцией родственников своих жертв. Спрятанные под половицами фотографии Гейл и Андрея, Сьюзен и Веры, Норин, Джеки и Джеральдины, связанных, обугленных, заколотых ножом, живых и покалеченных, а также их обезображенных и подчас обезглавленных трупов в непристойных порнографических позах, обрекли его на пожизненное еще до того, как он открыл рот. Но Крит сам настоял на полноценном судебном разбирательстве и признал себя виновным в преступлениях, совершенных на почве невменяемости.
«Парик, мазок губной помады. Они считают, что ты безобидный, просто со странностями. Возможно, гей. Поговорить с ней пару минут в темном уголке. Изобразить заботу и сочувствие. Стакан ей. Чуток нембутала, самую малость»,
— объяснял Крит, показывая дрожащими пальцами ничтожное количество.
«Нембутал с алкоголем — потенциально опасная смесь, если ты в этом не специалист. Но я-то знал, что делаю, будь уверен. Скажешь ей: ну, мне пора, дорогуша, а ты будь осторожна. Это... будь осторожна, всегда работала».
Крит заговорил писклявым голосом, передразнивая Гейл.
«Ой, не уходи, давай выпьем». «Нет, дорогуша, меня уже в сон клонит. Тем самым ты показываешь, что не представляешь угрозы. Делаешь вид, будто хочешь уйти, а то и в самом деле уходишь. Потом она сама тебя окликает. Или же... минут через 10 на тебя натыкается. Самочувствие-то паршивое. Расслабляется, потому как ты приличный человек, не опасный. Все это было описано в моей книге, все способы съема. Поучительно для женщин, которые не хотят попасть в беду. Пусть бы почитали, как действует опытный киллер. Однако власти наложили запрет на публикацию. Отсюда вопрос. Значит, им выгодно, чтобы этих потаскушек отлавливали прямо на улицах? Весьма вероятно. Зачем вообще существуют люди, подобные мне, Корморан? Почему эволюция такое допускает? Да потому что человеческая популяция настолько высоко развита, что проредить ее можно только изнутри, путем внутривидового хищничества, уничтожая слабаков и моральных уродов. Ведь хорошо же, что оскотинившиеся выпивохи не произведут потомства. Это факт, голый факт,
— разглагольствовал Деннис Крид.
— Опускай стекло. Тебя подвести, милая. Она уже на ногах не стоит, рада, радешенька, что меня увидела. Залезает в фургон. Все путем, благодарна, что может сесть. Когда Гейл уже обреталась у меня в подвале, я ей не раз говорил. Что ж ты тогда в уборную не сходила, сучка грязная? Готов поспорить, ты на улицах писаешь. Грязная, грязная и есть. А что это ты вдруг наркотой заинтересовался?
Поток слов внезапно иссяк. Пустые серо-черные глаза Крида забегали по лицу Страйка.
По-твоему, доктор Бамбара была слишком умна, чтобы попасться на удочку такого, как я.
Врачи, как и все остальные, не застрахованы от ошибок, — сказал Страйк. Ведь Норин, Стеррок, вы подцепили в автобусе, правда?
В течение нескольких мгновений Крит изучал Страйка, словно пытаясь что-то для себя решить.
Теперь автобусы приплел, да? Часто ли Марго Бамбара ездила автобусом?
«Думаю, часто», — ответил Страйк.
«Она приняла бы от постороннего банку Кока-Колы».
«Именно это вы предложили Норин, правильно я понимаю? И в Кока-Колу была подмешана изрядная доза фенобарбитала».
«Ну да. Когда мы к моей остановке подъехали, она почти что дрыхла. Я ей говорю, ты проехала, душенька. Пошли, провожу тебя до стоянки такси». Придерживая одной рукой за плечи, высадил ее на тротуар. Она щупленькая была, эта Норин. С ней долго возиться не пришлось.
«Вы соотносили дозу с массой тела?»
Возникла еще одна небольшая заминка.
«Автобусы. Кока-кола, соотношение дозы с массой тела. Знаешь что, Корморан? Сдается мне, вторая моя догадка попала в точку. Ты сюда приехал из-за крошки Луизы Такер».
«Нет», — вздохнул Страйк, откидываясь на спинку стула. «Если уж на то пошло, вы угадали с первого раза. Меня наняла дочь Марго Бамбара».
Теперь молчание затянулось несколько дольше, и психиатр повторно сверился с часами. Страйк понимал, что время на исходе, и подумал, что Крид тоже об этом догадывается.
«Я хочу вернуться в Белмарш, Корморан»,
— сказал Крид, подаваясь вперед, поскольку Страйк откинулся назад.
«Хочу книгу свою дописать. Я не сумасшедший, и ты это знаешь». «Сам сказал. Я не болен. Налогоплательщикам в пятеро дороже обходится мое содержание здесь, чем в тюряге. Где, по мнению общественности, мое место, скажи?»
«Общественность, конечно, скажет, что ваше место в тюрьме», — ответил Страйк.
«Согласен», — поддакнул Крит. «Я возражать не стану».
Он покосился на доктора Биджела, который уже проявлял признаки нетерпения.
«Я здоров. Если со мной обращаться как здоровым человеком, то и вести себя буду соответственно»,
— заявил Крид и еще больше подался вперед.
«Луизу Такер убил я», —
негромко сказал он, и Страйк боковым зрением увидел, что психиатр и санитар в изумлении оцепенели.
«Приметил ее на углу, пригласил фургон. Дело было в ноябре 72-го. В тот вечер колотун был страшный. Она хотела поскорее попасть домой, да денег не было. Не удержался я, Корморан.
Крит сверлил Страйка большими черными зрачками.
Девчушка в школьной форме. Ни один мужик бы не устоял. Я по наитию действовал, никакого плана, парика с собой не было, заряженной кока-колы тоже, вообще ничего.
Почему в подвале не осталось никаких ее следов?
Остались. Бусики какие-то. Но я ее в подвале не держал, пойми. Хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Она называла свою мачеху Клешня. Скажи Такеру, ладно, что это я услыхал от нее? Да, мы с ней минут пять поболтали, мол, дома ее уже все достало. И тут она доперла, что мы едем в другую сторону. Стала визжать, в окна колотить. Свернул я на темную парковку, зажал ей рот, оттащил в грузовой отсек, трахнул и задушил. Я и рад был бы подольше у себя ее подержать. Да уж очень она горланила, слишком шумела. Сглупил я, конечно, Корморан, но не удержался. Ничего загодя не продумал. Школьная форма! А с утра мне на работу. Фургон освободить надо. Хотел я трупик перенести в подвал на Ливерпуль-Роуд, но вижу, старуха Вайкупер не спит. Зырила на меня из верхнего окна. Я даже тормозить не стал. Потом сказал, что ей померещилось, дескать, меня там не было. А эта старая крыса взяла привычку меня дожидаться. Проверяла, когда я домой прихожу. Если я с добычей приезжал, накачивал ее наркотой, но тут просто везение было.
— Что вы сделали с телом? — спросил Страйк.
— Ишь ты!
Теперь Крит откинулся на спинку стула. Мокрые губы скользили одна по другой, широкие зрачки смотрели прямо.
— Сперва пусть меня обратно в Белмарш переведут, тогда скажу. Ты пока не собери газетчиков. Объяви, что я, мол, решил признаться в убийстве Луизы, что я в своем уме, что мне позарез надо в Белмарш. И если меня переведут, я скажу старику Такеру, где спрятал его малютку. Доложи властям такое мое предложение. Как знать, может, я еще надумаю побеседовать про Марго Бамбара. Мне бы только отсюда срулить. Давай подождем, чтобы они всю отраву вывели из моего организма. Может, у меня и память в полном объеме восстановится.
Ну и дерьмо же ты. Не выдержал Страйк и поднялся со стула. Ничего я никому передавать не собираюсь.
Ладно, не кипятись. Ты ж не из-за нее приехал.
Медленно расплываясь в ухмылке, сказал Крит.
Ломаешься, как истинный нарциссист, Корморан.
Я закончил. Обратился Страйк к доктору Биджерлу.
Да не будь ты!
Засуетился Крит.
Эй!
Страйк обернулся.
Так и быть. Намекну тебе, куда я спрятал труп Луизы. Тогда и поглядим, не слишком ли много ты о себе понимаешь, умник. Договорились? Тогда и поглядим, кто раньше догадается, ты или полицейские ищейки. Если они найдут тело, им станет ясно, что я в здравом уме и готов рассказать про Марго Бамбара. Но только если меня переведут, куда я нацелился. А если моя подсказка вам всем не по зубам окажется, тогда пусть кого-нибудь опять присылают для беседы, ага? Да хоть бы и тебя, Корморан. В шахматишке с тобой сразимся на новые подсказки.
Страйк понимал. Крит мечтает всерьез и надолго попасть на первые полосы газет, поскольку он указал путь, по которому должно двигаться следствие. Душевные муки семейства Такер, манипулирование общественным мнением, сломленность Страйка, который отныне будет у него на побегушках. Это ли не мечта садиста?
«Ну, говори», — сказал Страйк, глядя на него сверху вниз. «Намекай».
«Ищи М-54 и найдешь труп Луизы Такер»,
— отчеканил Крит, и Страйк понял, что это давняя заготовка. Более того, скажи он, что приехал по поручению Такера, Крит посулил бы ему подсказку насчет Марго. Криду хотелось думать, что он вышел победителем, коль скоро Страйк не добился желаемого.
«Принято», — сказал Страйк и повернулся к доктору Биджерлу. «Идемте».
«М-54, запомнил, Корморан?»
— окликнул его Крит.
«Я тебя услышал», — только и сказал Страйк.
«Прости, что не помог с доктором Бамбара»,
— не унимался Крит, и Страйк отметил про себя его довольный голос. «А как же иначе? Он ведь посрамил детектива». Страйк обернулся в последний раз и, отбросив всякое притворство, тоже ухмыльнулся.
«Да я из-за Луизы приезжал, козел ты старый! Мне ли не знать, что ты в глаза не видел Марго Бамбара? Ее убийца намного изощреннее тех, какие тебе встречались. И чтоб ты понимал...»
— добавил он, хотя санитар уже позвякивал ключами, а на рыхлой и жирной физиономии Крида отразился шок.
«Если меня спросят, я скажу, что ты типичный буйно помешанный, и гнить тебе в Бродмуре, пока не сдохнешь».